Евангелие от Луки, 5 глава, 16-17 стихи. Перед нами два стиха из Евангелия от Луки, прочитав которые, мы видим, что наступил важный момент в жизни и служении Иисуса Христа. «Пришли из Галилеи, Иудеи и Иерусалима фарисеи, законоучители, его противники». Чтобы понять Иисуса Христа, надо уяснить себе его отношение к закону, как и отношение к нему, законоучителей и фарисеев. По возвращении из Вавилонского плена около 44 года до Рождества Христова иудеи поняли, что их надежды на величие своего народа неосуществимы. Тогда они решили, что смогут обрести величие соблюдением закона, и в связи с этим прилагали все усилия, чтобы изучать закон и исполнять его. Основа закона изложена в 10 заповедях, которые устанавливают общие жизненные принципы. Они не являются нормативными по отношению к каждому событию при любых обстоятельствах. Иудеям нужны были не общие принципы, а правила, регулирующие все возможные положения. И на основе 10 заповедей они выработали эти правила. Например, в заповедях сказано: «Помни день субботний, чтобы святить его, 6 дней работай и делай всякие дела твои, а день седьмой – суббота Господу Богу твоему. Не делай воной никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих». «Ибо в 6 дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил. Посему благословил Господь день субботний и освятил его». Книга Исход, 20 глава, с 8 по 11 стих. Но иудеи спрашивали, что такое работа? И в дальнейшем уточнили это понятие в 39 пунктах, которые называли «отцами дела». Но и этого им было мало. Каждый из этих пунктов был детализирован. Эти правила назывались словесным законом, и им стали отдавать предпочтение перед 10 заповедями. Обратимся к другому примеру. В числе работ, выполнение которых было запрещено в субботу, было и ношение тяжестей. Бог через пророка Иеремию говорит: «Берегите души свои, и не носите нож в день субботний, и не вносите их воротами иерусалимскими, и не выносите нож из домов ваших в день субботний, и не занимайтесь никакой работою, но святите день субботний, как я заповедал отцам вашим, которые, впрочем, не послушались и не преклонили ухо своего, но сделали жестоковыйными, чтобы не слушать и не принимать наставления». «И если вы послушаете меня в том, — говорит Господь, — чтобы не носить нож воротами сего города в день субботний, и чтобы светить субботу, не занимаясь в этот день никакой работою, то воротами сего города будут входить цари и князья, сидящие на престоле Давида, ездящие на колесницах и на конях. Они и князья их, иудеи и жители Иерусалима, и город сей будет обитаем вечно». Книга пророка Иеремии, 17 глава, с 21 по 25 стих. В силу этого законоучители говорили: следует определить, что надо понимать под словом «ноша». И такое определение было сделано. Пища по весу, равная высушенному плоду инжира, глоток молока, количество благовонного масла, достаточное для того, чтобы помазать один небольшой член человеческого тела, вода, достаточная для изготовления глазной мази, лист бумаги, достаточный для небольшой записки на таможне, чернила, которыми можно написать 2 письма, тростинку, из которой можно сделать ручку для письма и так далее. Если портной носил в субботу в одежде своей иголку, это считалось нарушением закона и грехом. Иудеи стали отождествлять добродетель с бесчисленными правилами и установлениями. Законоучители знали закон, все правила и нормы, и они сами же выводили их из закона. Фарисей значит «обособленный», и они действительно обособлялись от людей в нормальной жизни, чтобы соблюдать все нормы и уставы. Иисус Христос не исполнял подобные правила, потому что нужда человека для него была выше этих правил и уставов. Поэтому в глазах фарисеев и законников он был нарушителем закона и опасным. Вот почему они ненавидели его и в конце концов распяли. Люди, которые серьезнее всех относились к религии, так низко пали. Иисус Христос знал это, и поэтому перед встречей с ними пошел в пустынные места и молился. В молитве он черпал силу, чтобы исцелять больных, чтобы исполнять и осуществлять совершенную, но требующую от него всего волю Отца своего. Для Христа молитва была не заданием, вызывавшим его противодействие, а потребностью, приносящей радость. Во время войны солдаты обратили внимание на одного своего товарища, который всех сторонился, не принимал участия в солдатских шутках, играх, а иногда, пользуясь затишьем, уходил в лес. На расспросы он отвечал, что удаляется в лес для молитвенного общения с Богом. Об этом стало известно командованию, и солдат был отдан под суд, как подозреваемый во встречах с неприятелем. Хотя обвиняемый отрицал предъявленное ему обвинение и утверждал, что удалялся в лес для молитвенного общения с Богом, он, тем не менее, был приговорен к смертной казни. Для приведения приговора в исполнение требовалось утверждение командующего фронтом. Прежде чем подписать приговор, командующий приказал привести к нему осужденного. Когда тот прибыл, командующего удивило спокойствие осужденного. На вопрос, почему он не читал свои молитвы среди товарищей, а уходил для этого в лес, солдат ответил, что он уходил в лес не для того, чтобы читать молитвы, а для молитвенного общения с Богом, осуществить которое среди товарищей было невозможно. «А каким образом ты достигал этого в лесу? Можешь ли продемонстрировать здесь твое общение с Богом?» Солдат встал на колени, и из его уст полились слова благодарения Богу, восхваляющие его величие и прошение о прощении тех, которые по неведению делают неугодное Богу, и о даровании ему сил с радостью принять все, что ему предстоит. Это не было словами заученной молитвы, но естественным излиянием души, преданной Богу. Это было живое общение с Богом. Когда солдат встал, лицо его сияло радостью, и командующий фронтом сказал: «Человек, так молящийся, не может быть предателем». И он тут же разорвал приговор, освободил солдата из-под стражи и приказал освобожденного оставить при его ставке, выразив ему полное доверие. В данном случае оправдалось мудрое изречение: «Позволь мне слышать тебя, когда ты молишься, и я скажу, кто ты есть». Молитва – самое действенное средство получить от Бога все необходимое. Везде нужна молитва. Молитва сняла железные узы с ног и рук апостола Петра, раскрыла темничные врата и безопасно провела его через все стражи воинов. По молитве апостола Павла ослабли колодки на его ногах и раскрылась внутренняя темница. Молитвою Иисус Навин удержал солнце в его движении, пока сыны Израилева не победили врагов своих с помощью Бога, услышавшего голос человека. Молитвою Езекия, царь израильский, повернул назад солнце на 10 ступеней. Молитвою Илия заключил небо и отверз его, когда захотел. Он же молитвою низвел с неба огонь на жертву. Молитвою трое отроков посреди огня остались неопаленными. А чем израильтяне победили своих многочисленных врагов – хананеев, хитеев и Евусеев, Амореев, Гергесеев и многих других. Ведь не оружием, которого по выходе из Египта у них даже и не было, а молитвою. Молитвою, а не иным, каким оружием, разрушены были стены Иерихонские во времена Иисуса Навина. Молитва есть щит и оружие в битве с врагами. Невидимые враги, нападающие на душу нашу, гораздо сильнее нас, но и они побеждаются молитвой. «Непрестанно молитесь» – первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 17 стих. «Будем же в молитве подражать Иисусу Христу». Евангелие от Луки, 5 глава, с 18 по 20 стих. «Принесли человека, который был расслаблен, и старались внести его в дом и положить перед Иисусом. Завершив свое мессианское служение в синагогах Галилеи, Иисус Христос возвратился в Капернаум. Весть о его приходе мгновенно распространилась по городу. Жизнь в Палестине носила общественный характер. Утром двери домов открывались, и это означало приглашение каждому желающему войти. Дверь оставалась закрытой, только когда хозяин желал уединиться. В простом и скромном доме, каким, по-видимому, был тот, о котором идет речь в этом отрывке, дверь открывалась прямо на улицу, а потому люди мгновенно заполнили помещение и столпились у дверей. Все горели желанием увидеть и послушать Иисуса Христа, ведь Он был и есть совершенство в мыслях, словах и делах. Вскоре жители Капернаума увидели четверых человек, принесших к Иисусу Христу расслабленного. Но попасть в дом было нелегко. Люди, заполнившие помещение и занявшие даже вход, не хотели уступить дорогу. Что же делать? Друзья больного вполне могли бы сказать ему: «Видишь сам, каково положение. Нечего делать, нам не повезло». Но эти люди оказались находчивыми и смелыми. Палестинские дома в большинстве своем были одноэтажными, с плоскими крышами, которые одновременно служили и потолком. Снаружи на крышу вела узкая лестница. Этой-то лестницей и решили воспользоваться друзья, чтобы попасть ко Христу. Они верили, что Он непременно поможет, и, не теряя времени, подняли больного по лестнице наверх. Крыша представляла собой конструкцию из деревянных брусьев, опиравшихся на стены и лежащих примерно в метре друг от друга. На эти брусья укладывали покрытие из связок прутьев, обмазанных известковой глиной. Разобрать такую кровлю, как и починить впоследствии, не составляло труда. Достаточно было отковырнуть высохшую на солнце глину, а затем извлечь одну такую связку прутьев, лежащих между двумя балками. Именно так поступили эти четверо. Затем, сквозь образовавшийся проем, они опустили своего друга прямо у ног Иисуса Христа. В наши дни нелегко бывает привести человека к Богу. Те, кто хочет совершить это, должны быть готовы преодолеть многие препятствия. Им необходимо находить новые пути, обдумывать планы, чтобы помочь своим друзьям. При этом наша вера в помощь и любовь Иисуса Христа к ближним неоднократно подвергается испытанию. Но Слово Божье говорит, что старания в интересах других не бывают тщетными. По молитве Авраама Бог был готов пощадить Содом, если бы там нашлось 10 праведников. Книга Бытие, 18 глава, 32 стих. «Господь благословил дом Потифара ради Иосифа». Книга Бытие, 39 глава, 5 стих. Апостолу Павлу Господь даровал полный корабль людей. Книга Деяний святых апостолов, 27 глава, 24 стих. Господь посылает свои благословения тем, о ком мы молимся. Епископ индийский Азария заметил однажды епископу Стефану Нелю, что он каждый день находит время молиться о каждом, кто занимает руководящий пост в его обширной епархии, о каждом в отдельности. Неудивительно поэтому, что число членов этой епархии в течение 30 лет его служения увеличилось во много раз, и она значительно выросла духовно. Расслабленного к Иисусу Христу принесли его друзья. Сам он не мог ходить. Библия говорит: «Друг любит во всякое время, и как брат явится во время несчастья». Книга притчи, 17 глава, 17 стих. В мире нет ничего лучше и приятнее дружбы. Исключить из жизни дружбу – все равно, что лишить мир солнечного света. Верный друг – крепкая защита. Кто нашел его – нашел сокровище, ему нет цены и нет меры доброте его. Драгоценен верный друг, который, разделяя с нами горесть и радость, может быть советником в затруднительных обстоятельствах нашей жизни, обличителем наших заблуждений и наставником в добродетели. Но зато такие друзья редки, как редки вообще драгоценности. Потому мудрые люди советуют быть особенно разборчивым в выборе друга и вообще лица, которому можно было бы доверить свою душу. Следует сказать и то, что дружба без любви не бывает. Вера больного и его друзей приготовила путь для свершения Иисусом Христом чуда. Когда отверстие в потолке было готово, друзья опустили больного, а сами остались на крыше, ожидая. Они могли показаться разрушителями дома, но Иисус Христос видел их безграничную веру. Для нас сама вера невидима, мы видим только дела веры. Христос же видит и саму веру. Евангелие от Луки, 5 глава, 20 стих. Иисус Христос, видя веру их, друзей больного, сказал человеку тому: «Прощаются тебе грехи твои». Он сразу обратил внимание на главную причину несчастья – грех. Духовное состояние человека было для него самым главным, хотя народ ожидал прежде всего исцеления. Болезнь, несомненно, была большим несчастьем для этого человека, но грех еще хуже. «Грех – причина всех зол», – говорил Иоанн Златоуст. «Грех – причина всех и всяческих бедствий, происходящих в мире». Появился грех, последовало всякое бедствие. Сладок людям грех, но горьки его плоды. Горькое семя рождает и горькие плоды. И самое страшное в том, что грех разлучает нас с Богом. Поэтому Иисус Христос прежде всего освобождает человека от греха. При этом Он прощает все грехи. Он простил расслабленному грехи юности и грехи средних лет, всю нечистоту плоти и духа. Болезнь была школой для расслабленного, в которой он хорошо познал свое сердце, свою жизнь и необходимость новой жизни. Когда он услышал о великих и славных делах Иисуса Христа, то понял, кто может снять тяжелое бремя греха с его сердца, и попросил друзей понести его на постели к великому врачу души и тела. И четверо друзей сквозь кровлю опустили его к ногам Иисуса Христа. Если бы не болезнь, расслабленный остался бы без Иисуса Христа и без новой жизни в нем. Вот почему взгляд Господа Иисуса на наши болезни так дорог нам. Эта болезнь не к смерти, но к славе Божией. Да прославится через нее Сын Божий. Евангелие от Иоанна, 11 глава, 4 стих. Исцелив больного, Иисус Христос показал, что Он может прощать грехи и врачевать болезни, ибо в Нем источник вечных сил. Иисус Христос есть Сын Божий и Бог. Бог, явившийся во плоти, будучи Сыном Божьим и Сыном человеческим. Он близок к нашим нуждам, скорбям, переживаниям и болезням, а будучи Богом, имеет неограниченную силу, чтобы помочь нам. Пророк Иеремия говорит: «О Господи Боже, Ты сотворил небо и землю великою силою Твоею и простертую мышцею. Для Тебя ничего нет невозможного». Книга пророка Иеремии, 32 глава, 17 стих. Сочувствие и сострадание в горе и болезни – великое дело. Но без помощи одно сочувствие не облегчит нашего бремени. Иисус Христос в любви Своей несет нам сочувствие и помощь. Хоть лица у всех людей разные, но горе у всех одно. И никто, кроме Иисуса Христа, не успокоит и не утешит нас в этом горе. Никто, кроме Него, не согласится понести вместо нас это бремя. Только Он один взял на Себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились». Книга пророка Исаия, 53 глава, 4-5 стихи. «В Иисусе Христе и только в Нем мы можем получить прощение грехов, спасение и жизнь вечную. Вне Христа нет и не может быть спасения». Евангелие от Иоанна, 5 глава, 24 стих. «Во Христе Иисусе мы имеем любовь, которая никогда не исчерпывается, жизнь, которая никогда не прекращается, праведность, которая не оскверняется, мир, который превыше разума, покой, который не нарушается, радость, которая не уменьшается, надежду, которая не постыжает, славу, сияние которой никогда не затемняется, свет, который никогда не угасает, счастье, которое не прекращается, силу, которая никогда не слабеет, чистоту, которая никогда не загрязняется, красоту, которая никогда не изменяется, мудрость, которая никогда не подводит, источники, которые не иссякают. Придите со всеми вашими нуждами к Иисусу Христу». Евангелие от Луки, 5 глава, с 21 по 26 стих. Вокруг Иисуса Христа собиралось множество народа, и поэтому на Него обратило внимание иудейское священство. Верховным судом у иудеев был Синедрион. Он охранял иудейскую веру, и в его задачу входило преследование лжепророков. Скорее всего, Синедрион прислал из Иерусалима книжников в Капернаум, чтобы наблюдать за Иисусом Христом. Они вошли в дом, заняли почетные места перед толпой и критически наблюдали за всем происходящим. Их потрясли обращенные к расслабленному слова Иисуса Христа, что ему прощаются грехи его. Важным элементом религии иудеев было положение о том, что только Бог прощает людям грехи. Книжники, присутствующие в момент исцеления расслабленного, рассматривали слова Иисуса Христа как богохульство. По их мнению, Христос не имел права говорить расслабленному «прощаются тебе грехи твои». Прощать грехи было правом только Бога. И вдруг Иисус Христос, которого книжники не признавали за Сына Божьего, возвещает расслабленному о прощении грехов. Следовательно, по их мнению, он сделался хулителем Бога, а за богохульство полагалась смертная казнь, побиение камнями. Так написано в книге Левит. «Хулитель имени Господня должен умереть, камнями побьет его все общество, пришелец ли, туземец ли, станет хулить имя Господня, предан будет смерти». Книга Левит, 24 глава, 16 стих. Чудесное всеведение людских сердец, которым обладал Иисус Христос, пресекло злые помышления книжников. Прежде чем они могли что-то сказать, Иисус, уразумев помышления их, сказал им в ответ: «Что вы помышляете в сердцах ваших?» Христос уразумел мысли книжников. Он все знает сам по своему Божьему всеведению. расслабленные его друзья были счастливы, что Иисус Христос читал их мысли. О книжниках же этого сказать нельзя. Прежде чем они успели изложить свои мысли в словах, их греховные помыслы уже были открыты. «Господь знает мысли человеческие» – Псалом 93, стих 11. «Он знает и наши мысли». Мышление – источник великих подвигов и великих злодеяний. Таков его неумолимый закон. Мышление – рассадник славы и позора, чистоты и нечестия, силы и бессилия, благополучия и ненужных страданий тела и терзаний души, основа жизни плодотворной или же пустой и бессмысленной. Мы не можем не мыслить. Мы мыслим всегда. Но о чем? Есть множество таких вещей, о которых мы стыдились бы кому-нибудь сказать, но не стыдимся о них мыслить. Однако вместо того, чтобы обеспокоиться и стараться жить благоразумно, мы часто забываем об этом. Каковы мысли в душе человека, таков и он. Книга притчи, 23 глава, 7 стих. Если у нас мысли злые, тогда и действия будут таковыми. Если мысли благочестивы, то и жизнь наша будет благочестивой. Нас нельзя привлечь ни к какому земному суду за наши мысли, но мы ответим за них перед последним судом. Библия говорит: «О горнем помышляйте, а не о земном». Послание Колоссянам, 3 глава, 2 стих. В ответ на помыслы книжников Иисус Христос сказал: «Сын человеческий имеет власть на земле прощать грехи». Евангелие от Марка, 2 глава, 10 стих. В этих словах содержится несколько важных положений. Здесь Христос впервые называет себя Сыном человеческим. Что означает это имя? В Новом Завете это имя употребляется в основном Иисусом Христом. Кроме того, это имя Христа упоминает умирающий Стефан: «Я вижу небеса отверстые и Сына человеческого, стоящего одесную Бога». Книга Деяний, 7 глава, 56 стих. Это имя упоминает и апостол Иоанн: «И взглянул я, и вот светлое облако, и на облаке сидит, подобный Сыну человеческому, на голове его золотой венец, и в руке его острый серп». Книга Откровений, 14 глава, 14 стих. Таким образом, можно сказать, что имя «Сын человеческий» Иисус Христос дал сам себе и вложил в него свое особое значение. Эти слова встречаются и в книге пророка Даниила. «Видел я в ночных видениях, вот, с облаками небесными шел, как бы Сын человеческий, дошел до ветхого днями, и подведен был к Нему, и Ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему. Владычество Его – владычество вечное, которое не придет, и царство Его не разрушится». Книга пророка Даниила, 7 глава, 13-14 стихи. Пророк Даниил, движимый Духом Божьим, говорит, что Сыну человеческому дана власть, слава и царство, что Его владычество вечное, и царство Его не разрушится. В этих словах отражена человеческая сторона Иисуса Христа. Как повествует Даниил, Сын человеческий получил свою власть от Бога. Власть Христа была небесного происхождения. В книге пророка Даниила говорится о владычестве вечном, которое не придет. Эти слова также относятся к царству Иисуса Христа. Ассирия, Вавилония, Персия, Македония и Рим ушли в историю, а Иисус Христос вечен. «Придет время, когда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках, с силою многою и славою». Евангелие от Марка, 13 глава, 26 стих. «И люди узрят Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных». Евангелие от Матфея, 26 глава, 64 стих. И хотя люди нечестивые предали его смерти, смерть его входила в Божий план спасения грешников, ибо Сын Человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Евангелие от Марка, 10 глава, 45 стих. «Он воскрес из мертвых». Евангелие от Марка, 16 глава, 6 стих. «Вознесся на небо». Книга Деяний, 1 глава, 11 стих. «И вернется во славе». Он принял смерть от грешников, чтобы победить смерть. Именно таким образом он искупил многих. Евангелие от Марка, 10 глава, 45 стих. Чтобы не обращать на себя преждевременно внимание книжников и фарисеев, Иисус Христос не называл себя Мессией. Это могло привести к конфликту с римской властью. В то же время, если бы Христос назвал себя Сыном Божьим, это привело бы к преждевременному столкновению с иудейским Синедрионом, что и случилось позднее. Евангелие от Марка, 14 глава, 62 по 64 стих. Очевидно, самым правильным было на это время имя «Сын Человеческий». К тому же это имя позволяло на основании книги пророка Даниила верить в мессианство Иисуса Христа. «Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи». Грехи совершаются на земле, следовательно, и прощение их нужно получить также на земле. Прощение грехов нельзя откладывать до того времени, когда Иисус Христос придет на облаках с силою многою и славою. Евангелие от Марка, 13 глава, 26 стих. Это нужно делать на земле и как можно скорее. Властью прощать грехи Господь пользовался в течение многих столетий. Он и сегодня прощает грехи тем, кто ищет этого прощения посредством покаяния и веры. Иисус Христос возвестил расслабленному прощение грехов в честь великой цены искупления, которую ему предстояло принести. Евангелие от Марка, 10 глава, 45 стих. «У Бога полнота прощения». Иисус Христос пришел в мир спасти грешников, помиловать виновных. Но Господь не прощает тех, кто грех свой сознает и в то же время его любит и остается в нем. Кто же сознает свой грех и его оставляет, тот будет помилован. Только когда человек говорит «Я согрешил», Бог может сказать «Я прощаю». Прощение получает не тот, кто хочет говорить с Богом на равных, а кто преклоняет колено и произносит в робком раскаянии, преодолевая стыд. «Боже, будь милосерд ко мне, грешнику!» Получить прощение значит обрести мир с Богом, и именно этот дар принес людям Иисус Христос. Дорогой друг, получили ли вы прощение грехов? После того, как Иисус Христос дал ответ книжникам, Он подтвердил свои слова делами. Он обратился к расслабленному и сказал: «Встань, возьми постель твою и иди в дом твой». И все присутствующие видели, как расслабленный вдруг начал двигаться, встал, потом наклонился, взял постель свою и пошел в дом свой, славя Бога. Ничто так не угодно Богу, как благодарность. Поток хвалений наших должен течь непрерывно, так, чтобы не было места ни жалобам, ни ропоту, ни скорби, ни огорчению. Благодарность ничего не прибавляет Господу, но приближает нас к Нему. За что мы, христиане, должны особенно благодарить Бога? Хотя и за все блага, но более всего за следующее. Он Сына Своего Единородного послал в мир на искупление и спасение рода человеческого и предал Его на смерть. Он нас призвал из тьмы в чудный Свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда не помилованные, а ныне помилованы. Первое послание Петра, 2 глава, 9-10 стихи. Он возжигает в нас светильник веры, елеем милости Своей, подает нам благодать Свою и отпущение грехов. Он подает надежду вечной жизни во Христе Иисусе, за что апостол Петр благодарит и воспевает Бога, как учит и нас. Он хранит от врага, дьявола, который ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Первое послание Петра, 5 глава, 8 стих. Он предостерегает от греха, в который мы непрестанно впадали бы по немощи, если бы милость его не предваряла и не сохраняла. Если кто хочет быть благодарным Богу, Создателю и Искупителю своему, не напрасно называться христианином и по окончании временной жизни получить вечную, тот пусть помнит и благодарным сердцем воспевает благость Божию. Христианская вера этого требует от всякого христианина. «Слава Богу за все, — говорил Тихон Задонский, — слава Богу, что создал меня по образу своему и подобию, слава Богу, что меня, падшего, искупил, слава Богу, что обо мне, недостойном, помышлял, слава Богу, что меня, согрешившего, в покаяние призвал, слава Богу, что дал мне свое святое слово, как светильник, сияющий в темном месте». Второе послание Петра, 1 глава, 19 стих. «И тем меня на истинный путь наставил. Слава Богу, что мои сердечные очи просветил. Слава Богу, что дал мне познать святое имя свое. Слава Богу, что банею крещения грехи мои омыл. Слава Богу, что показал мне путь к вечному блаженству. Пусть же есть Иисус Христос, Сын Божий, который говорит о себе: «Я есть путь и истина и жизнь». Евангелие от Иоанна, 14 глава, 6 стих. «Слава Богу, что согрешающего меня не погубил, но по своей благости претерпел согрешения мои. Слава Богу, что показал мне прелесть и суету мира сего. Слава Богу, что помогал мне в различных искушениях и в смертных случаях меня сохранял. Слава Богу, что меня от врага дьявола защищал. Слава Богу, что меня лежащего поднимал. Слава Богу, что меня печалящегося утешал. Слава Богу, что меня заблуждающегося обращал. Слава Богу, что меня отечески наказывал. Слава Богу, что мне объявил страшный свой суд, чтобы я боялся его и каялся в грехах моих. Слава Богу, что сказал мне о вечной муке и вечном блаженстве, чтобы я избежал муки и искал блаженства. Слава Богу, что мне, недостойному, подавал пищу, которую мое немощное тело укреплялось, подавал одежду, которую мое немощное тело покрывалось, подавал дом, в котором я находил покой. Слава Богу и за прочие Его блага, которые подавал для хранения и утешения моего. Столько я от Него получил благодеяний, столько раз вздохнул. Слава Богу за все! Будем же и мы за все благодарны Господу». Евангелие от Луки, 5 глава, 27-28 стихи. Постепенно двери синагог закрылись для Иисуса Христа. Блюстители иудейской веры, книжники и фарисеи, начали относиться к Нему враждебно. Теперь Он вынужден был учить людей не в синагогах, а на берегу озера. Его церковь была под открытым небом, куполом был небосвод, а кафедрой служил холм или рыбацкая лодка. Иисус Христос оказался изгнанным из того места, которое считалось Домом Божьим. Он ходил по берегу озера и учил, как обычно учили иудейские раввины. Когда раввины направлялись из одного города в другой или просто шли по открытой местности, ученики собирались и следовали вместе с ними, слушая, что те говорили. Иисус Христос делал то же, как все раввины. В Галилее сходились важнейшие пути древнего мира. Палестина была местом, соединяющим Европу и Африку, и все сухопутные дороги проходили через нее. Большая прибрежная дорога из Дамаска вела через Галилею в Капернаум, вниз, мимо горы Кармил, вдоль долины Сарон, через Газу в Египет. Это была одна из крупнейших дорог тогдашнего мира. Другая дорога вела от средиземноморского порта Акко через реку Иордан в Аравию и к границам Римской империи. Дорога, по которой шли арамейские легионы и торговые караваны. Палестина в то время была разделена. Иудея была римской провинцией, которой управлял римский наместник, прокуратор. После смерти Ирода Великого Галилеей правил тетрарх Ирод Антипа, его сын. На востоке территории, включавшей Итурею и Траханитскую область, правил тетрарх Филипп, другой сын Ирода. По дороге из области, подвластной Филиппу, первым городом во владении Ирода Антипы, куда приходили путешественники, был Капернаум, и потому там была таможня. В то время платили вывозную и ввозную пошлины, и, по-видимому, собирали их в Капернауме. Вот там и работал Левий, он же Матфей, сборщиком пошлины, мытарем. В те времена у иудеев нередко было по два имени – одно еврейское, а другое греческое или римское. Некоторым ученикам Иисус Христос сам давал новое имя. Так Симона он назвал Петром. По той или другой причине Левий позднее был известен под именем Матфей. Для первых христиан это обстоятельство было настолько обычным, что евангелист Лука не посчитал нужным давать объяснение. По пути к морю, где Иисус Христос учил народ, он остановился около Левия или Матфея и сказал ему: «Следуй за мною». И он, оставив все, встал и последовал за ним. Итак, новый ученик был из мытарей. Взимать пошлину римские власти обычно доверяли зажиточным людям, которые в случае непоступления платежей расплачивались своим имуществом. Сборщики налогов никогда не пользовались уважением в обществе, а в древнем мире их просто ненавидели. Люди никогда не знали точно, сколько они должны были платить, и мытари брали с них, сколько считали нужным, а разницу клали себе в карман. Народ презирал мытарей, и их считали предателями и отступниками от веры. Они постоянно общались с язычниками, и поэтому им невозможно было соблюдать церемониальную чистоту. Мытари и грешники в Новом Завете принадлежали к одному классу. Евангелие от Луки, 15 глава, 1 стих. Иисусу Христу требовался человек, который никому не был нужен. Господь Иисус предложил свою дружбу человеку, которого все другие постыдились бы назвать другом. Господь и сегодня зовет к себе всех мытарей и грешников. Он говорит: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Евангелие от Матфея, 11 глава, с 28 по 30 стих. «Надо прийти к нему такими, как есть, и он обещает успокоить, то есть дать покой душе и сердцу, и утешить, или дать мир и радость каждому, кто к нему придет». Иисус Христос обращается с призывом и к тем, кто пришел к Нему. Он говорит: «Научитесь от Меня». Наша великая задача после прихода ко Христу и получения от Него прощения грехов – научиться от Него. Не только учиться в школе Иисуса Христа, но научиться, то есть усвоить или жить так, как Он учит. И Он говорит, чему мы должны научиться от Него – кротости и смирению. Будем же успевающими учениками и ученицами в школе Иисуса Христа. У Левия, по-видимому, в тот момент было неспокойно и тяжело на душе. Может быть, он неоднократно прислушивался, затерявшись в толпе, к проповедям Иисуса Христа, и они глубоко затрагивали его сердце. Пойти же к порядочным людям того времени он не мог, потому что для них он был нечист, они вообще отказались бы иметь с ним дело. Хью Редвуд рассказывает об одной женщине из портового района Лондона, которая пришла однажды на женское богослужение. Она жила с китайцем, и у нее был ребенок смешанной расы, которого она принесла с собой. Ей понравились богослужения, и она снова и снова приходила на них. И вот однажды к ней подошел священнослужитель и сказал: «Я прошу вас, не приходите больше на богослужение». Женщина посмотрела на него вопросительно. Другие женщины, объяснил священнослужитель, сказали, что они перестанут ходить на служение, если будете приходить вы. Женщина посмотрела на него с тоской и сказала: «Господин, я знаю, что я грешница, но разве грешнице нельзя приходить на богослужение?» К счастью, люди из армии спасения нашли эту женщину и вернули ее к Иисусу Христу. Именно в таком положении находился Левий, пока не нашел того, кто пришел в этот мир взыскать и спасти погибшее. Евангелие от Луки, 19 глава, 10 стих. Из всех учеников Христа Левий пожертвовал большим, чем кто-либо другой. Петр, Андрей, Иаков и Иоанн могли вернуться к своим рыбацким лодкам. Всегда оставалось много рыбы, которую можно было бы ловить, и старое ремесло, к которому можно было вернуться. Левий же одним действием и быстрым решением навсегда покончил со своим ремеслом. Бросив работу сборщика налогов, он уже никогда не смог бы ее получить снова. Левий ответил Иисусу Христу делом, оставил все и последовал за ним, и он не ошибся. Господь говорит: «Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за мною, в покибытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на 12 престолах судить 12 колен Израилевых. И всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли, ради имени Моего, получит во 100 крат и наследует жизнь вечную». Евангелие от Матфея, 19 глава, 28-29 стихи. Приняв верное решение, Матфей навсегда покончил со своим греховным прошлым. С этого момента он мог прямо смотреть людям в глаза. Может быть, он стал жить материально беднее, но руки его стали чисты, а поскольку руки были чисты, то и совесть спокойна. Совесть – это тихий голос Господа, который говорит нам сквозь грохот и шум мира. Она карает даже там, где закон этого не делает. Бдительная совесть – лучшая защитница от порока. Она подобна магнитной стрелке компаса, которую можно отклонить куда угодно, но в ней все равно заложено устремление к северу. «Пусть меня все хулят», – говорил Тихон Задонский, – «только бы меня совесть хвалила». «Лучше от одной совести утешаться, хоть и весь свет порочит, нежели от совести обличаться, хотя и весь свет хвалит. Лучше уязвленное тело иметь, нежели грехами уязвленную совесть. Лучше терпеть биение тела, нежели биение совести. Лучше всякие внешние беды принимать, нежели иметь эту одну внутреннюю беду. Избирай лучше умереть, нежели согрешить против совести». Левий бросил все, кроме одного, своего пера. Он не бросил писать. Первое Евангелие является трудом Левия Матфея. В этом Евангелии содержится один из важнейших для человеческой истории документ – первое письменное описание учения Господа Иисуса Христа. Обладая хорошей памятью, привычкой к систематическому труду и хорошо владея пером, Левий Матфей стал первым апостолом, давшим миру книгу об учении Иисуса Христа. Ремесло научило Матфея пользоваться пером, и Господь употребил его на то, чтобы написать Евангелие от Матфея, которое является важной и ценной книгой для мира. Это прекрасный пример того, как Иисус Христос может использовать знания и способности человека для созидания Царства Божьего и своего дела. Если мы полностью верим себя и свою жизнь Иисусу Христу, то Он не в ущерб нам употребит на дело свое наши знания, силы, способности, материальные средства и другие таланты, данные нам им же. «Куда девалось твое имение?» – спросил некогда русский царь у Шереметьева, своего вельможи. «Через руки бедных я припроводил его к Отцу Небесному», – отвечал тот. Вот самое лучшее употребление всех наших талантов, достойное истинного христианина. Отдадим же все свои знания, способности и все, что мы имеем, на служение Иисусу Христу. Принятое Матфеем смелое решение принесло ему то, чего он, по-видимому, меньше всего ожидал. Оно принесло ему бессмертие и славу. Имя его связано с повествованием о жизни Господа Иисуса Христа. Если бы Матфей отказался принять призыв Христа, то мог бы приобрести только плохую славу и лишь в пределах своего округа, человека, занимающегося ремеслом, ненавидимым людьми и пользующимся дурной славой. Приняв же призыв Христа, он приобрел известность человека, записавшего слова Иисуса Христа. Бог никогда не оставляет того, кто жертвует всем ради Него. Левий Матфей оставил свою работу, но стал апостолом Иисуса Христа. Он потерял хорошую зарплату, но нашел бесценное сокровище – Иисуса Христа. Он лишился материальной обеспеченности, но нашел новую жизнь во Христе, о которой никогда не мечтал. Вполне может случиться и в нашей жизни, что, приняв призыв Иисуса Христа, мы станем беднее материально. Нам придется расстаться с честолюбием, самолюбием, небогоугодными замыслами. Но вне всякого сомнения мы обретем прощение грехов, мир, покой, радость, счастье и вечную жизнь. Ибо во Христе Иисусе мы имеем любовь, которая никогда не исчерпывается, жизнь, которая никогда не прекращается, праведность, которая не оскверняется, мир, который превыше разума, покой, который не нарушается, радость, которая не уменьшается, надежду, которая не постыжает, славу, сияние которой никогда не затемняется, свет, которое никогда не угасает, счастье, которое не прекращается, силу, которая никогда не слабеет, чистоту, которая никогда не пачкается, красоту, которая никогда не изменяется, мудрость, которая никогда не подводит, источники, которые не иссякают. Лишь во Христе возможно счастье и вам, и мне приобрести.